Марина Индиви, Галина Мишарина. «Стой, курица» или «Глэмпинг в гостях у сказки». Глава первая. Измены и перемены. Василиса. Нет ничего хорошего в том, что тебя увольняют за неделю до твоего дня рождения. Особенно с работы, которая тебе нравится. Особенно с работы, с которой ты отлично справляешься. Могу я поинтересоваться, чем обусловлено ваше решение, Екатерина Евгеньевна? Хотя можно было не интересоваться. Екатерина Евгеньевна Егищенко, она же Баба-Яга, как за глаза называли ее в отделе. Да и не только в отделе, будем честны, потому что по характеру она была вылитой Баба-Яга. Разве что детей в печку не совала. Не взлюбила меня с первой минуты. Будучи коммерческим директором, она заведовала отделом продаж, отделом маркетинга и, соответственно, дизайнерским, в котором работала я. Хорошо работала. Но, увы, нашего председателя совета директоров звали Евгений Петрович Егищенко. Поэтому решения Екатерины Евгеньевны не обсуждались, даже генеральным. Сложно обсуждать решение дочери того, кто платит тебе зарплату. Хорошую. Более чем. Зарплату генерального там по большому секрету спалила его же секретарь Леночка. В общем, там было что терять. «Рационализация расходов», — прокомментировала Егищенко, глядя на меня сверху вниз, при том, что она сидела, а я все еще стояла. Сесть мне так и не предложили. «Ваш отдел прекрасно справится и без вас, Василиса». «Нет, это не шутка. Меня действительно зовут Василиса». Меня назвала бабушка, потому что мой отец погиб за 2 дня до моего рождения, а мама — через неделю после. Воспитывали меня бабушка и дед по материнской линии. Хорошо, надо сказать, воспитали. Поэтому сейчас я сдержанно произнесла. До этого у вас не было ко мне претензий? Если вас что-то не устраивает, мы можем это обсудить? Мне нужна была эта работа, и не только потому, что она любимая. Я на нее живу. Я оплачиваю работу бабушкиной помощницы по хозяйству в деревне. В город так категорически отказалась ехать, даже после того, как умер дед. Мне нельзя терять эту работу. Ни при каких обстоятельствах. Нет, это мое решение, и оно не обсуждается. Егищенко уткнулась в экран ноутбука, давая понять, что пути назад нет. Зайдите в конце дня в кадры и в бухгалтерию. Вам выдадут документы и произведут окончательный расчет. Я даже рот открыла от таких новостей. Но по трудовому законодательству... Егищенко снова подняла голову и посмотрела на меня в упор. Взгляд ее водянисто-серых глаз не предвещал ничего хорошего. В целом она была бы достаточно привлекательной женщиной 35 лет, если бы не вечно жесткое выражение, не по-женски холодного лица. Острая линия сжатых в полоску тонких губ, хищные крылья тонкого носа. «По трудовому законодательству мы вас сокращаем, если вам так будет угодно. Получите компенсацию по закону. Еще вопросы, Василиса?» Я открыла было рот, потом закрыла.
«Тебе бы поучиться постоять за себя», —
говорила бабушка. «Ну как тут постоишь, когда перед тобой сама Егищенко? А ее отец, который председатель, связан с криминальными структурами нашего города. И управы на них никакой нет. Говорят, у них вся полиция и суды в кармане». «Нет», — процедила я, — «вопросов больше нет». «Вот и замечательно. Всего доброго». Обожаю людей, которые говорят «всего доброго» с таким выражением лица, с которым обычно желают отправиться в последний путь. «И вам не хворать», — мысленно ответила я, выходя из кабинета. Руки сами собой сжались в кулаки, когда я подходила к отделу кадров. «Ладно, сегодня же начну рассылать резюме. Может, оно и к лучшему. С тех пор, как у нас с Валерой случился роман, служебный, я постоянно думала о том, как это вписывается в корпоративную этику. Он был против того, чтобы афишировать наши отношения внутри компании, и я вроде была с ним согласна, потому что любовь любовью, а работа работой. Так что во всем надо видеть плюсы», — так меня учила бабушка. «Теперь нам не нужно будет скрывать наши отношения». В отделе кадров Людмила, заместитель начальника отдела, сочувственно посмотрела на меня. Оказывается, здесь уже все были в курсе, что меня того попросили. Добровольно-принудительно.
«Выжила всё-таки?»
— сочувственно спросила она. Я махнула рукой. Никогда не любила сплетни, и становиться их причиной тоже не собиралась. Хотя последнее уже не от меня зависит. Решив все кадровые вопросы, направилась в бухгалтерию, чтобы подписать все необходимые документы и получить расчёт. А, закончив здесь, пошла сразу в кабинет к Валере. Немного помедлила перед тем, как толкнуть дверь, чтобы справиться с желанием нажаловаться на Егищенко. Это, конечно, нормально — искать защиты и поддержки у любимого мужчины. Но ныть я тоже не особо любила. А сейчас не была уверена, что у меня получится не нытьё. Поэтому несколько раз вздохнула, глядя на знакомую табличку. «Финансовый директор Валерий Петрович Шульгин», когда вдруг услышала донёсшийся из-за двери гортанный женский стон. Ну что сказать. Дверь я всё-таки толкнула. И увидела сидящую на столе Егищенко, между ног которой пристроился мой жених, показывающий своё владение языком. Не иностранным, разумеется, а вполне себе обычным, русским. Тем, который во рту растёт. «Ты почему дверь не закрыл?» Спросила Егищенко таким тоном, как будто не удовольствие получала, а принимала отчёты за финансовый месяц на совещание.
«О, Василиса?» — спросил Валера.
«Продолжайте», — вежливо пожелала я и закрыла за собой дверь. Хотя внутри меня творился просто какой-то кромешный ад. Мы с Валерой начали встречаться год назад. Этой весной он сделал мне предложение и подарил кольцо, по поводу которого какие только не строили теории у нас в офисе. Кто-то говорил, что я придумала себе загадочного жениха, потому что в 27 пора бы уже быть замужем. И мне стыдно, кто-то предполагал, что он олигарх и не хочет светить лицо, кто-то, что он, напротив, слишком бедный, и это не хочу светить я. Словом, я уже успела наслушаться такого, что материала хватило бы на несколько любовных романов. Я даже содержанкой того самого загадочного олигарха успела побывать, а кольцо было для отвода глаз. Но дело было не в кольце или в олигархах, а вообще ни в чём таком. Я влюбилась в Валеру. Я действительно его любила. Возможно, поэтому сейчас было так невыносимо больно. Пока я бежала по коридорам, стараясь ни в кого не врезаться, а на меня смотрели вслед, как на дуру, мне было ещё ничего. А вот когда забрала сумку и спустилась вниз, проходной, охранник Василий Витальевич пожелал мне «Хороших выходных, Василиса!» Из глаз хлынули слёзы. Я ненавидела слёзы, потому что слезами горю не поможешь, как говорила бабушка, но ничего не могла с собой поделать, они просто лились сплошным потоком. В машине я захлопнула дверь и включила кондиционер на полную. И пару минут сидела, глубоко дыша и пытаясь прийти в себя. Я никогда не понимала измен. Не понимала, зачем изменять, если можно сказать просто «я встретил другую, так получилось». Или он думал, что я его привяжу к батарее и буду кормить с ложечки, пока он не передумает и не женится на мне. Тьфу. От злости на себя, от злости на Валера потемнело перед глазами, причём я не уверена, на кого больше злилась. Как я могла быть настолько слепой? Не замечать. А что я должна была заметить? Он всегда был внимателен и обходителен. И кольцо это ещё. Я стянула его и бросила в бардачок. А надо было в Валеру. Прямо ему в лицо. Прямо в том кабинете. Эта мысль оказалась настолько острой, что я чуть было не выскочила из машины, чтобы её реализовать, но вовремя остановилась. Ну и что я кому этим докажу? Только выставлю себя дурой. И Егищенко порадую. Теперь всё сложилось и становилось понятно, за что и почему меня уволили. Чтобы не мешало им развлекаться. Интересно, как Валера себе это вообще представлял? Что женится на мне, а с ней у него будет служебный роман? Глубоко вздохнув, я завела машину, и маленький жёлтый жучок, чихнув, радостно заурчал. Конечно, его бы стоило отогнать в сервис, но времени не было. Я задерживалась на работе допоздна, а выходные мы проводили с Валерой. Ну вот опять. Я сглотнула злые слезы и вдавила педаль в пол. Все, больше ни одной мысли об этом предателе. Легко сказать, сделать сложнее. Дома все напоминало о нем. Вот на этом диване мы целовались. Вот на этой кухне он кормил меня первой клубникой и измазал меня в взбитых сливках, а потом суп с котом. Зло рыкнула я и включила ноутбук. Попыталась отвлечься заказом, который взяла дополнительно из-за свадьбы, которую мы планировали в сентябре. Уже даже подали заявление. Все-таки на свадебное платье, обувь и прочее были нужны деньги, и не маленькие. И хотя свадебное платье мне теперь уже было не нужно, я все равно решила поработать. Увы, у меня просто все валилось из рук. Такое ощущение, что со мной отказывались работать даже слои и кривые. В итоге, когда я встала из-за стола, разминая затекшую спину и шею, проект остался на том месте, на котором я его застала днем, а на часах было 9 вечера. Есть совершенно не хотелось, но еще меньше хотелось оставаться в этой квартире. Холодной, пустой, напоминающей мне о моем одиночестве. Если бы не случилось всего того, что случилось, я бы с нетерпением ждала субботы. Мы могли бы пойти погулять в парк, стоптали бы себе все ноги, покормили уток. Потом бы сидели бы где-нибудь и еще прошлись. Или вернулись ко мне и вместе посмотрели какую-нибудь комедию. Все. Я решительно направилась в спальню, собрала сумку, взяла только самое необходимое, что нужно в деревне на выходные, по минимуму. После чего схватила ключи и вышла из квартиры. Перемена обстановки — лучшее, что я могу себе устроить в таких обстоятельствах. Побуду у бабушки на выходных. В тереме, который построил дед. Так он назвал дом, и он действительно напоминал терем, нежели обычный домик. Сами стены лечебные. Каждый раз, когда мне становилось плохо или я заболевала, бабушка мне об этом напоминала. «Конечно, лечебные. А как же иначе?» — улыбалась она, и от уголков ее глаз, как солнечные лучики, бежали морщинки. «Наш дед-то настоящий волшебник!» Вот только до волшебства еще надо было добраться. А выехать из города быстро не получилось. Все ехали на шашлыки или еще куда-то, но, простояв в пробке полтора часа, я все таки вырвалась на трассу. Как назло, начала собираться гроза. А летние дожди, они такие. Только что ничего не предвещало, и вот хлынула стеной. Мне пришлось существенно сбросить скорость. Дворники уже не справлялись. А потом мой жучок начал скрипеть, визжать и заглох. Нет, 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 только не это. На дороге, кроме меня и грозы, не было больше никого. Сама дорога была достаточно разбитая, зато короткая. Я просто решила срезать, оставив позади новую трассу, по которой ехать на полчаса дольше. Ну и срезала. Я схватила телефон и мысленно застонала. То ли из-за грозы, то ли просто здесь не было связи. Эвакуатор не вызовешь. Техпомощь тоже. Придется самой смотреть. Может, мне повезет, и там просто какой-то проводок отошел. Выскочив под затихающий дождь, я за всей силы обо что-то ударилась пальцем ноги. Боль была такая, что искры из глаз посыпались. Я запрыгала на одной ноге, стараясь не озвучить все то непечатное, что сейчас пришло мне в голову. Опустив глаза, обнаружила лежащий там булыжник размером с кулак. С мой кулак. Ну, замечательно. Просто отпад. В тот момент, когда я об этом подумала, мимо меня на полной скорости пронесся внедорожник, окатив водой и грязью с головы до ног. В тот момент, когда я кидала в эту машину булыжник, я вообще ни о чем не думала, и уж тем более о том, что попаду. Звяк. Я попала в стекло, в заднее. Внедорожник остановился и стал сдавать назад. Быстро-быстро. Потом открылась дверь, и оттуда шагнул бугай. 2 на 2. В темноте его лица видно не было, но мне хватило фантазии, чтобы представить, что сейчас со мной сделают, и... Я побежала. В духе блондинок из фильмов ужасов. Прямо по скользкой дороге.
«Стой, курица!»
Донеслось сзади, но я, разумеется, припустила еще быстрее. И, разумеется, поскользнулась. Пока я летела по небольшой горке вниз к лесочку, у меня перед глазами промелькнула вся жизнь. Потом я ударилась обо что-то головой и потеряла сознание.